В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, который не утратил своей актуальности со времен Аристотеля. Что было раньше, яйцо или птица-курица? А также попытаемся понять, какие философские идеи привлекают современных молодых мыслителей и есть ли общие для всех поколений авторитеты. В московской студии научный сотрудник Института философии РАН Даниил Арансун, студентка школы философии Софья Порфирьева и заведующий кафедрой теории познания Лицея Высшей школы экономики Александр Гиринский. Ну, я хочу начать с авторитетов, поскольку вот история с присвоением имени Иммануила Канта Калининградскому аэропорту представляется весьма такой показательной. Как утверждали некоторые издания, местные граждане отдали предпочтение философу. Ну вот вопрос такой, как вам кажется, горожане голосовали за Канта как за земляка или как за мыслителя? Может быть, им просто не понравились другие вот, претенденты, императрица Елизавета или, скажем, маршал Василевский? Вот, Саша, с вас начнем.
Ну, мне кажется, что этот вопрос достаточно прост. Когда мы говорим о массовом сознании или каких-то массовых как бы, стереотипах в этом смысле, то очень много говорится про Канта в Калининграде в последнее время. В этом смысле это имя на слуху. И потом имя Канта не связано с милитаризмом. У нас очень часто имена присваиваются по каким-то военным заслугам, так скажем. Вообще наше культурное сознание, культурная память достаточно милитаризована. И имя Канта просто в этом ряду, оно выделяется, к тому же оно просто интересно. Это интересная биография, что немецкий, там, по сути, философ оказался русским подданным и вот теперь остался в имени Калининграда. Мне кажется, местным жителям это нравится, это для них хорошая история, и поэтому он побеждает традиционные альтернативы в виде советских маршалов там, или русских императоров. Вот и все.
Судя ваше мнение.
Ну, я полагаю, что Кант – это фигура действительно значительная для Калининграда, и те, кто там был когда-нибудь в Калининграде, знает, что туда едут, в принципе, как некоторое паломничество философское, на могилу Канта. Если убрать Канта, то это паломничество прекратится, естественно. И, конечно, безусловно, это завязано на некотором массовом сознании, как уже сказал Александр. Кант действительно был подданным, и здорово иметь такого земляка. Поэтому это незаурядно.
Ну да, с другой стороны, вот мы знаем, что некоторое время назад, да, начальник, ну, вроде как опознали в мужчине, да, начальника штаба Балтийского флота, вот он высказался по поводу того, что Кант, ну, писал непонятные книги, которые никто из здесь стоящих, он выступал перед строем, значит, и не читал и читать не будет, да, то есть вот такая вот как бы история, то, что касается всеобщего вот понимания. Мы сделали свою такую попытку понять, насколько... ну, не знаю, вот в нашем случае это москвичи, молодые, постарше, имеют вот склонность к такому абстрактному мышлению. И спросили, сейчас мы начнем с опроса молодых, что было первым, яйцо или курица?
Не знаю. Пусть будет яйцо. Почему так думаю? Ну, откуда-то же должна курица взяться.
Петух, потому что без петуха яйцо тоже не получится, а без яйца курица не получится.
Наверное, курица, потому что без курицы яйца не будет, уж точно.
Ну, я думаю, что изначально было яйцо, потому что оно же должно было откуда-то появиться.
До курицы было яйцо другого животного, живого организма, которое раньше называлось не курица, а чем-то другим.
Это глубокий философский вопрос, на него нет ответа. Конечно, это гораздо глубже, а одного выбора нет.
Ну, я думаю, все-таки яйцо, потому что... Что-то должно быть с каким-то началом, чтобы родиться и появиться на свет.
Протокурица, которая снесла первое яйцо.
Однозначного ответа нет. На этот вопрос мы никогда не найдем одного единственного правильного и значимого ответа.
Ну вот мне показалось, кажется, что молодые люди, они вот действительно смотрят так немножко со стороны, да, не впрямую на этот вопрос отвечают. Ну, то есть есть вот это вот понимание того, что это такой важный, интересный во всяком случае вопрос. Мы дальше будем это обсуждать в сравнении со взрослыми людьми, с их ответами. Я хочу спросить, наверное, вот Александра, вы преподаете, вы понимаете, что какие идеи, да, вот какие авторы, философы интересны, вот, не знаю, в вашем случае лицеистам?
Ну, во-первых, здесь стоит сказать, что лицеисты, конечно, не заурядная социальная группа, так скажем. Ну, то есть это ребята из хороших семей, с изначальным запросом на какое-то интеллектуальное, ну, развитие интеллектуальное, да, и у них есть спрос на подобного рода литературу. Если говорить об их философских пристрастиях, то они разнородны, но в целом укладываются в определенную моду современную интеллектуальную. Это современные направления gender studies, это вещи, связанные с философией сознания, с теми философскими направлениями, которые находятся на стыке с нейробиологией, нейронауками современными. То есть, так скажем, классикой они не интересуются или интересуются только в связи с этими модными направлениями. То есть, если нужно что-то пояснить в этих направлениях, тогда они обращаются к классике. Ну, плюс есть, конечно, группа ребят, которые всегда тяготеют, так скажем, я бы это назвал, к богемному образу жизни. Их интересует философия искусства, философия перформанса и какие-то такие вещи. То есть, ну, это, на мой взгляд, вообще не то, что я лично для себя называю философией, если честно. То есть, вот для меня философия – это вообще про другое. Совсем. А у них под словом философия маркируется именно это. Вот такое противоречие я бы для себя зафиксировал.
Ну вот что касается классики, хочу к Соне обратиться, поскольку как раз вы-то остановились на этом, да, фрагменте философской мысли.
Да, можно сказать.
Почему?
Ну, для меня во многом роль сыграли мои учителя, которые у меня были на первом курсе. И, возможно, это некоторый незакрытый гештальт. Потому что программа первого курса истории западной философии высшей школы экономики, она заканчивается на, кажется, мы не дочитали Фому. У нас было задание, а семинара не было. И мне захотелось узнать, что там у Фомы. Естественно, это потребовало как бы самостоятельной работы. И таким образом я остановилась на этом, потому что это стало интересно. Более того, потом открываются новые горизонты, потому что на самом деле средние века – это не только про сами средние века, это и про интерпретацию средних веков.
Ну, я не соглашусь с Александром и Софией в том, что касается gender studies, философии сознания и всего, что связано с нейронауками. Я считаю, что это вполне себе философия, просто ну, смысл слова философия естественным образом меняется на протяжении десятилетий, веков, в последнее время, может, даже месяцев. Вот. И поэтому, ну да, мне кажется, что сегодня философия – это во многом не какое-то чистое знание, а это, ну, если угодно, прикладное знание.
Я просто немножко другое имел в виду. Я имел в виду, что для меня философия – это вообще не знание. Это некоторый акт, вот, как, который человек совершает. Ну, подобно религиозному. Ну, как бы для меня здесь нет равно, но есть значимое соотнесение, так скажем. То есть, когда человек философствует, он является другим человеком, чем человеком, который не философствует. Вот. Это некоторое поведение еще в том числе. Вот я могу эту мысль раскрывать. Лучше всего она выражена в философии Мардашвили, которую я очень люблю. Который, кстати, не признается академическим философом, вообще не любим академией как институцией и так далее. И про эту тему можно много говорить. Но вот мне бы, когда ребята интересуются философией, мне понимать, в чем дело? Они же не станут все академическими философами и не будут писать диссертации по Гегелю и Канту. Ну, может, кто-то и будет там замечательно, но в целом вряд ли. И им зачем-то философия, наверное, будет нужна в жизни. Но не для этого. Вот для чего? Вот мне бы хотелось, чтобы она нужна была им именно как вот эта способность к некоторому поведению, которое отличается от как бы обыденного поведения. Хотя по словам обыденное я не имею в виду плохое. Ну, для меня нейтрально. Вот эту мысль можно сейчас дальше развить, но это долгий разговор.
Соня, зачем вам нужна философия?
Зачем мне нужна философия?
Ну, вы еще учитесь, да? Да? Понятно, да, что да. Вы ее потом можете приложить к чему-то или вот заняться наукой.
Здесь интересно. Получается такой эффект двойной бухгалтерии. С одной стороны, философия – это, ну, безусловно, наука. Академическая жизнь, академическая работа, статьи, там, выступления. А с другой стороны, философия – это и способ жить. Такой стоическое определение, классическое, которое Цицерон передает как, ну, значит, Арсу Вивенди, это красиво, да? То есть это то, как ты должен жить.
это про твое состояние, как уже было сказано. Да? Я не знакома с русскими философами, то есть Мамардашвили. Мы его даже читали на первом курсе, но на первом курсе. А, вот, для меня это такая двойная бухгалтерия. То есть, с одной стороны, ты работаешь, а с другой стороны, ты выбираешь способ жить. И лично я придерживаюсь того, что должна быть некоторая разница между тем, с чем я работаю, и то, как я живу.
Ну вот смотрите, да, это такие частные истории, но я попросила Кирилла Мартынова, доцента школы философии Высшей школы экономики, сделать нам такой анализ некоторых трендов, благодаря тому, что он может это сделать на материале со студентами, когда он общался.
Мне кажется, есть несколько очень ярких тенденций. Пожалуй, самая массовая из них и самая заметная – это интерес молодых людей к либертарианской философии, к философии, которая декларирует, что можно предложить простые рациональные правила игры, основанные на свободе заключения контрактов в свободном рынке и на серьезном ограничении влияния государства на все сферы человеческой жизни, включая культуру, социальную жизнь и так далее. Здесь, мне кажется, есть интерес и к представителям австрийской экономической школы, которые писали в основном в середине 20 века, и к очень странному такому популярному философу Айн Рэнд, если можно называть ее именно философом. Там есть какие-то более радикальные направления, анархокапитализм, и менее радикальные. Вот, например, мне кажется, все, по крайней мере, мои студенты как-то с вниманием относятся к работе Нозика, Роберта Нозика «Анархия, государство и утопия». Вторая тенденция, я думаю, не менее сильная. Здесь вопрос про гендерную власть, про так называемый патриархат. Поднимается вопрос про то, откуда берутся гендерные идентичности, что значит быть мужчиной и женщиной, и могут ли быть какие-то постановки вопросов, по крайней мере, о каких-то других гендерных идентичностях. Ну и, в общем, вопрос о равенстве, как по-феминистски прочитать Маркса или Канта, или теория общественного договора у Руссо. Довольно большой интерес есть к современным левым теориям, не только, наверное, не столько к Марксу самому, сколько к современным авторам. Все еще популярен Славой Жижек, все еще популярен Мишель Фуко, конечно, не марксист, но, в общем, тоже источник такой левой достаточно критики современных социальных отношений. Если выбрать один термин, это такое слово акселерационизм, который предполагает, что вот если очень долго развивать капиталистическую экономику и технику, то мир настолько изменится, что мы за пределы нынешних капиталистических отношений вырвемся. Это, допустим, такой достаточно модный сейчас философ, как Ник Лэнд об этом пишет. Четвертая тенденция – это выводить на такую философскую сцену какие-то темы, которые вообще никогда не рассматривались ни как философские, ни как интеллектуальные. Ну, например, с обсуждением так называемой темной экологии, когда, значит, берутся какие-то странные объекты, артефакты, творчество Лавкрафта, например, связанные с ужасом, связанные со всякими монстрами. И эти темы, вот ужас, какие-то странные объекты вроде там слизи какой-нибудь, они становятся темами для метафорами, которые нам позволяют о чем-то подумать.
Кирилл Мартынов, ну что, друзья, вот смотрите, да, последнее как раз имело отношение к тому, что вот действительно есть интерес к каким-то неожиданным для рассмотрения философии, да, вещам, наверное, вот про это уже сказали. А про остальное что вы скажете?
Я согласен с тем, что говорит Кирилл, только он говорит об этом нейтрально, а я бы поставил знак минус, вот, потому что...
Минус все четыре позиции?
Ну,
или
практически,
вот?
Потому что, ну просто мне кажется, это негативные тенденции, вот бейте меня, режьте, но мне правда так кажется. Либертарианство, понимаете, особенно Айн Рэнд, это вот как надо в молодости пройти через период, когда ты пьешь, куришь и уходишь из дома. Вот так же как бы нужно, видимо, почитать Айн Рэнд на первом курсе. Но это вот из этого как бы ряда философия в кавычках. Вот эти интересы, гендер стадис, либертарианство, они, как правило, избраны молодежью не самостоятельно, а посредованы той политической конъюнктурой, которые сегодня популярны в Европе. Все эти темы, они как бы завозные. Они популярны в Европе в силу определенного консенсуса политических элит, и как бы эти темы там разрабатываются под определенные политические заказы. Молодежь сегодня этого не понимает и просто как бы хавает, извините меня за это слово, эту жвачку как модную европейскую традицию. Наша задача им показать более сложную картину того, как эти вещи возникают.
Вот Александр, поскольку он давно занимается преподавательской деятельностью, он звучит как человек старшего поколения. Мне так показалось.
Если я так звучу.
Соня, вы согласны?
Ну, хороший вопрос. Согласна ли я с этим? Я читаю, вот, когда мне скучно, или в метро читаю Джудит Батлер. Или, например, вышла книга недавно, в прошлом году, кажется, перевод Юджина Такера, о чем говорил Кирилл Мартынов, про слизь, спирали и прочие всякие мистические штуки. Юджин Такер «В пыли этой планеты». Книжка, кстати, не очень. У меня есть рецензия на нее, можно почитать. Но я почему это читаю все? Потому что есть круг общения. Когда я прихожу, вот, условно говоря, к своим однокурсникам, они все увлекаются действительно вот этим вот течением современным. И просто мне, чтобы понимать, о чем они говорят, они же не будут читать Фому Аквинского, да, чтобы со мной поговорить. Ну, соответственно, я делаю шаг вперед и читаю это тоже.
Тогда, Данила, спрошу, а есть вот действительно какие-то знания, вот какие-то авторы, без которых философ просто вот не может состояться, да, вот какие-то такие очень важные философские идеи, ну, не знаю, вот фундамент.
Ну, конечно, моя философская выучка, ну, как бы мой ум говорит «да», мое сердце говорит «нет» скорее, потому что, с одной стороны, философская выучка говорит мне, что, ну, да, есть определенный багаж, есть определенный язык, там, и, в принципе, мы даже видим на практике часто, что вот люди, которые, например, не читали Гегеля, зато почитали Батая, они, ну, там, или кого-нибудь модного автора, ну, Батая уже не очень модный, ну, неважно, они часто этих модных авторов не понимают, потому что у них нет вот того языка, который вот там классический вот этот язык.
Который от Гегеля.
Да. А с другой стороны, конечно, мне немножко не нравится весь этот... ну, какая-то, мне кажется, что вот все эти Гегели, Канты, это своего рода такая философская мафия, которая вот без всякого консенсуса элит, просто непонятно, вот про который Александр говорит, непонятно за счет чего они захватили вот эти умы, и как-то вот кажется, что нельзя философствовать без этого. Хотя это немножко, мне кажется, такое высокомерие академического
понятно,
философа.
Понятно, почему они захватили, потому что так написана история философии, они включены в канон.
Да.
Она писалась не кантианцами, как бы это
да,
известная история институциональная, как бы. Понятно почему.
У нас на Канта уходит целый год в истории западной философии. То есть Канта и его критику штудируют.
Так получилось, что мой философский путь связан с Кантом. И от этого не потому, что мне так нравится, просто я уже однажды вляпался, потому что мне он уже больше не нравится. Но вот все, я как бы на нем поженился и уже.
Как Христос на церкви.
Да, и уже не уйти от него. Но. Ну да, но.
А это вам мешает или помогает, если вы ну, вот выходите во внешний мир, я имею в виду после Канта, философский внешний мир?
Это сложно. Я бы так ответил, что сначала мне это мешало, то есть Кант реально там лет на 7 мое развитие остановил философское, потому что я открывал книжку, смотрел, что противоречит Канту, и закрывал. А потом стало помогать, когда мне попались там талантливые преподаватели, которые показали, как можно философствовать с этим, но не замыкаясь на это. И да, я. Как бы Кант превратился для меня в такой инструмент, с помощью которого я открываю другие философские концепции для себя, но который при этом не фетиш.
В каком виде это может вот сейчас есть общество, есть некий запрос, да, на то, чтобы вот понять, что происходит. Тем более происходит много чего, и надо каким-то образом к этому приспособиться.
Ну, я бы так ответил.
Очень длинные перспективы.
Вот в Европе, во Франции, например, есть прекрасная культура публичной философии. Ну, в смысле, философ там не человек, который сидит за книжкой и как бы и все. Он там приходит на телевидение, выступает, комментирует актуальные политические события, как бы, ну и так далее. Другое дело, что там в основном левый философ уходит, вот, ну, как бы, что тоже определенный заказ, как бы, смировавшийся после войны и так далее до сих пор. В России как-то по-другому это могло бы быть устроено, но пока не устроено никак.
А есть ли запрос?
Запрос, я думаю, есть. Другое дело, что нет каналов, через которые он может быть артикулирован по определенным причинам.
А есть ли философы, которые придут и расскажут?
У нас есть вот Дугин философ, он ходит, рассказывает. Да, Дугин, кстати, нормальный философ, он в смысле очень образованный человек. Я вот к нему нормально отношусь. Мне не близки его политические взгляды, но говорить, что он плохой философ или академически необразованный, я не могу. Он нормальный философ. Другое дело, что помимо Дугина должен быть кто-то еще. Вот. А кого-то еще как бы у нас нет по двум причинам. Первое, нет каналов, через которые запрос может быть артикулирован. Второе, медийное руководство недостаточно образовано, чтобы понимать, что это нужно. И третье, мало философов, которые готовы выйти из академии и пойти обсуждать актуальное. Вот. И обсуждать это так, чтобы было понятно. Вот над всеми тремя компонентами нужно работать. Но мне кажется, России это нужно, потому что вообще публичная философия, не академическая, это очень важно вообще для развития институтов, там, политического сознания, политической культуры и так далее.
Но мне кажется, могут возникнуть проблемы с широкой аудиторией. Почему я это говорю? Мы можем увидеть и запросы уже взрослых прохожих.
Скорее всего, конечно, курица. Хотя, если по-другому из чего-то же курица появилась, значит, было яйцо.
Курица. Курица же яйца несет, правильно?
Ну, наверное, курица, которая снесла яйцо. Яйцо не может быть снести курицу, правильно? Ну, я думаю, что курица.
Сложно мне ответить. Действительно, очень часто задают этот вопрос. И столько споров на эту тему. И так и не определились, что было первично, что вторично. Поэтому я тоже не знаю.
Ну, как яйцо может быть без курицы? Правильно? Ну, вот и все. А яйцо? Само по себе яйцо просто или как? Нет, такого быть не может. Сначала курица, потом яйцо.
Все-таки динозавр, да, наверное, первый появился, да.
Не знаю, наверное, курица. Яйцо же не может появиться просто.
Ну, вы знаете, мы не специально так подстроили. Вы видите, все взрослые практически ответили, что была курица изначально, да. И в этом, наверное, есть такой практический какой-то вот подход, как мне кажется, наверное. Они буквально, наверное, к этому больше буквально подошли, чем молодые люди. С другой стороны, может быть, тут еще так подсознательно сказывается, там, типа, из серии «яйца курицу не учат», то есть взрослые выступают сами в роли курицы, а уже не яйца. Даниил, вы как-то вот среагировали?
Я думаю, что просто дело в том, что взрослые здесь скорее выступают как своего рода такие неоплатоники, которые верят, что то, что было изначально, оно уже было каким-то сложным, ну, сложным не в плане там отсутствия единства, а сложным в плане том, что там уже была какая-то вот такая множественность развитая. А то, что простое, оно вторично. А дети, они больше, наверное, по духу такие картезианцы, которые думают, что все складывается из каких-то простых первоэлементов. Поэтому им кажется, что первым было яйцо.
Мы видим яйцо, а значит, где-то пробежала курица. Это каузальная зависимость. Мы же все живем. Мы же, если возникнет голова льва, да, то мы постараемся найти объяснение, почему она возникла. Вот яйцо лежит. Постараемся найти объяснение, где курица. Может быть, просто потому, что у взрослых больше вот этого вот опыта наблюдательного. Если что-то случилось, значит, есть какая-то причина, почему это случилось.
Мир глобален, и понятно, что культура сейчас вот она такая тоже распространяется вот ровным слоем по, ну, по ряду стран. Как вам кажется, вот Саша об этом уже говорил, что есть влияние, да, западное, то, что модно там, приходит сюда, собственно говоря, и здесь...
Сказал, что подавляющее влияние.
Подавляющее влияние, да. А это, не знаю, хорошо, плохо, опасно?
Это неизбежно.
В истории философии это хорошо.
Ну, вообще, в долгосрочном периоде это хорошо, вот, потому что обогащение культуры может происходить только так. Когда культура замыкается, авторхичные культуры, они не выживают. В краткосрочном периоде это может быть плохо, потому что если какие-то, так скажем, аутентичные, насущные для той или иной культуры проблемы забиваются потоком, фоном превходящих проблем, которые на самом деле не имеют исконной проблематизации в этой среде, в этой культуре, то, ну, это просто болтовня, она ни к чему не приводит в итоге. Вот этот тренд, который озвучивал Кирилл Мартынов, например, ну, про популярность, когда направление говорил, вот мне кажется, это как бы вот этот фонящий, как бы резонирующий момент, который просто мешает молодежи обратиться действительно к истинной философии. То есть либо лучше к ней не обращаться, вообще без философии можно прожить хорошо. Это вот мы сегодня не сказали, а я хочу это громко сказать. Можно без философии прожить отлично. Вот. А если уж ты обратился, то лучше обратиться действительно к философии, а не к моде.
Ну вот смотрите, какая любопытная получается складывается ситуация. С одной стороны, достаточно сильное влияние западное, с другой стороны, отсутствие такой вот живой философской мысли, да, в России, ну, во всяком случае, дает нам надежду, может быть, да, на то, что через некоторое время все это исправится, и здесь возникнут какие-то свои тоже идеи. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свободы» на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова.